Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 29 октября 2015 года. Путеводный жезл. «И говорил Бог, обращаясь к Моше, так: «Говори сынам Израиля, и возьми у них по посоху от отчего дома, от всех вождей их по отчим домам их, 12 посохов. Имя каждого напиши на посохе его, а имя Аарона напиши на посохе Леви, ибо посох один для главы отчего дома их». Тора, числа, Корах, 17:16, 17:18. У каждого из глав 12 колен, Шватим, был свой посох. Посох – это путеводный жезл, то есть та идея, которая ведет и привязывает человека к цели. У всех колен цель одна, но путь разный. Окончательная цель – полная связь с Творцом, когда фараон и все колена соединяются в Творце. У каждого колена свой посох, то есть свое четкое направление, своя задача, которую оно должно выполнить. Колено – это нечто очень строго разграниченное, вплоть до того, что между разными коленами были запрещены браки, никакого смешения. И только потом, когда евреи уже находились в земле Израиля и упали там с духовного уровня, такие браки были разрешены, потому что лишь в полном растворении друг в друге и в относительном перемешивании с другими народами мира можно начинать полное исправление. А до этого смешанные браки не допускались, поскольку каждое желание имеет свое строго определенное назначение. Или это мужская часть, или женская часть того же желания. Да и браки в то время заключались четко в соответствии с общим движением к исправлению и определялось главами колен. Они призывали к себе отца семейства и указывали: «Твой сын должен жениться на дочери того-то из нашего колена». И все. Поэтому у ортодоксальных евреев по сей день никто не спрашивает, на ком они хотят жениться, выйти замуж. Приводят молодых друг к другу, играют свадьбу, они живут вместе и не разводятся. В данном случае родители – голова. Но раньше все это решалось на духовном уровне, сопоставлялось с духовным движением. Ведь тогда было понятно, для чего люди живут. Вопрос. Что значит, главы колен написали свое имя на посохе? Ответ. Написав на посохе свое имя, главы колен как бы декларируют: «Я существую только для того, чтобы двигаться к единению с Творцом. Я – это группа людей, объединенная в так называемое колено». Иными словами, этим действием главы колен провозглашают единение между собой в движении к цели. И для того, чтобы сейчас заново проверить, уточнить эту цель, установить на следующий этап, они отдают свой посох Аарону, то есть вверяют себя высшему решению. Сейчас они должны еще раз подтвердить, что Аарон является их руководителем, что колено Леви стоит во главе остальных, решает все и движет всеми. И поэтому, сдав посохи, они отдают себя, что называется, на высший суд. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 27 мая 2015 года.
Радиоверсия.
Каббалисты и их ученики. Вопрос. Нужны ли какие-то особые способности для постижения каббалы? Ответ. Нет, только желание. Вопрос. Есть ли в нашем мире люди, которые овладели выходом в высший мир? Ответ. Конечно. Сегодня в нашем мире есть определенное число людей, постигших духовный мир. Кроме того, многие занимаются в нашей системе и находятся на пути к постижению. В прошлом поколении это были те, кто изучал каббалу под руководством моего учителя Рабаша. До этого – те, кто занимался каббалой под руководством его отца Бааль Сулам. А еще раньше, если углубиться в историю, это были великие каббалисты, от которых у нас остались большие труды. Все они занимались раскрытием системы управления и тем, как максимально ее использовать с пользой для всего человечества. Есть еще и скрытые каббалисты, которые не пишут книги и не имеют учеников. Их задача – налаживать контакт между нашим и высшим уровнем. первоисточниках их называют 36 скрытыми праведниками, но 36 – это условное число. Из урока на русском языке 27 сентября 2015 года.
Радиоверсия.
Экскурс в науку Каббала или путь к всеобщей гармонии. Конгресс в Одессе, круги единства. Урок номер один. Каббала – такая же наука, как и все остальные науки, которые мы постигаем в нашем мире. Многие поколения работали над тем, чтобы ее развить, объединить, сформулировать в общую систему очень непростых знаний, потому что знания – системы управления, находящиеся на уровень выше нашего мира. Мы с легкостью управляем неживой природой, растениями и животными, поскольку они на уровень ниже нашего, хотя в принципе все мы находимся в одном мире. А ступень, о которой говорит Каббала, это ступень высшего мира, и там существуют такие законы, которые мы здесь не ощущаем, и действуют новые, совершенно непонятные нам правила. Каббалисты в своих трудах «Учение десяти сферот», «Книга Зоар» и других немного объясняют, что же происходит в высших мирах. Эти книги они писали для себя, потому что человеку очень трудно понять высшую систему, не постигнув ее. Ведь, к примеру, невозможно рассказывать животным о нашей жизни. И хотя у нас с ними много общего, ведь мы так же, как и они, находимся на животном уровне, нет смысла объяснять братьям нашим меньшим, как мы живем. Они все равно не поймут. Поэтому каббалисты даже не пытаются объяснить, как устроен высший мир, поскольку для этого необходимы совершенно другие чувственные и умственные соединения, не более высокий уровень, который можно добавить за счет различных ухищрений, компьютеров и приборов, а совсем другая система, которой у нас нет. Для того, чтобы вызвать в нас зарождение этой системы, каббалисты предлагают притянуть на себя энергию высшего мира и использовать его свойства. И тогда под его непосредственным воздействием мы начнем обнаруживать эти свойства в себе и ощущать иную реальность. Из этих ощущений складывается картина высшего мира и приходит понимание системы управления нашим миром. Здесь и начинается исследование, что же дает нам наука Каббала. Какие сигналы мы получаем от высшей системы управления нашим миром? Каким образом надо реагировать на них? Как можно войти в контакт с высшим миром? Если это система управления нашим миром, то можем ли мы обратной связью влиять на нее? Можем ли управлять своей судьбой всем, что с нами происходит? Прежде всего, Каббала дает возможность понять, чего желает от нас высшее управление, по какой программе оно работает. Находясь в нашем мире, мы ощущаем его как окружающее пространство, чувствуем в себе и в мире какие-то изменения, но не знаем, что будет в следующий момент, к чему нас толкают силы управления. Каждый раз мы пытаемся, как нам кажется, правильно разобраться в том, что происходит с нами, чего желает от нас природа. Но постоянно ошибаемся. Наша жизнь не становится лучше. По мере того, как мы развиваемся, в нас возникает опустошение. Ведь если раньше мы старались благоустроить только свою обычную материальную, семейную, общественную жизнь, то сегодня в человеке возникают более глубокие запросы. Для чего мы живем? Мы видим, насколько молодежь отрывается от родителей. Люди не желают создавать семьи, в них возникает вопрос о смысле жизни, на который они не находят ответа. Поэтому нам тяжело жить. Нет смысла, нет стимула. И здесь наука Каббала раскрывает картину того, что сейчас происходит в мире. Каким образом нами управляют и какой реакции требует от нас природа на свои сигналы. Она раскрывает нам картину наших будущих состояний и показывает, каким образом их можно достичь. Или путем страданий, или путем правильных собственных усилий. Поэтому Каббала выступает как очень практическая и актуальная наука для нашего времени. Мы начинаем понимать, почему она столько лет была скрыта. Человечество не нуждалось в ней. Люди были заняты своим обустройством. Их интересовало только собственное благополучие и больше ничего. Они удовлетворялись животным уровнем. А наше время – особое время раскрытия Каббалы. Началось с момента, когда мир начал закругляться и проявляться как интегральный, взаимосвязанный, взаимозависимый, общий. И мы не можем совладать с этим миром, потому что устроены четко по линейному принципу – дал, взял. Нам непонятна наша зависимость друг от друга, поскольку она находится выше материального уровня. Нам неизвестна наша связь с неживой, растительной, животной природой. Мы не знаем, как они соединяются между собой, как дополняют друг друга, в каком равновесии находятся. Может быть, мы и можем догадываться об этом, но это не является ни нашим личным, непосредственным ощущением, ни тем более ощущением человеческого общества. До тех пор, пока мы жили, каждый в своем углу, работа, дом, семья, все было нормально. А когда с середины прошлого века мир начал схлопываться, то мы сразу же обнаружили совершенно иную картину – взаимную зависимость. Но мы еще не можем с ней работать. Мы видим, как в разных странах происходят постоянные разборки, разваливаются семьи, дети уходят от родителей и так далее. Общество рассыпается. И все от того, что мы пытаемся применить прошлые законы человеческого общежития к нынешним новым условиям. Мы оказались в совершенно другой системе связи между собой, а внутри нас этой системы нет. Тут-то и выступает наука Каббала, объясняя, как выстроить эту систему. Дело в том, что высший мир построен на условии абсолютной, полной, всеобщей взаимосвязи. И если мы настроим себя интегрально, то сможем почувствовать его и понять, каким образом можно правильно взаимодействовать друг с другом, правильно обустроить себя, причем так, что кроме нашего мира мы начнем ощущать и иную реальность. Тогда все пространство раздвинется, и мы почувствуем себя существующими вечно, и не только в нашем животном теле, а связанными между собой в одну единую систему, которая называется Адам. К этому состоянию нам надо прийти. Поэтому ключ к вечному счастью находится в раскрытии системы управления высшего мира. Он существует здесь, рядом с нами. Только у нас нет к нему органов чувств. Наших телесных, животных органов ощущения, зрения, слух, обоняние, осязание, вкус, хватает всего лишь на маленький фрагмент из общей картины мироздания. Поэтому Каббала называет наш уровень животным. Но сейчас в нас начинает проявляться потребность ощутить более высокий уровень существования. В людях возникают вопросы о смысле жизни, ее источнике и о том, что происходит после смерти. Однако неспособность найти ответы на эти вопросы приводит нас к депрессии и отчаянию. Но то, что такие вопросы возникают именно в нашем поколении, это уже хорошо. Поэтому оно и заслужило раскрытие Каббалы. Из первого урока Конгресса в Одессе 16 октября 2015 года.
Радиоверсия.
Как изменить ситуацию в Израиле? Необходимые условия хорошего будущего. Вопрос. Нынешнее молодое поколение растет в атмосфере терактов и жестокости. Как это влияет на них? Станут ли они играть в демократию, как мы? Что это будет за поколение? Ответ. Следующее поколение будет намного умнее нас. Их невозможно будет завлечь их играми в демократию. Ответ. Следующее поколение будет намного умнее нас. Их невозможно будет завлечь играми в демократию. Пока еще они слепо идут за телевизионной пропагандой и интернетом. Но это время быстро пройдет, потому что таково развитие природы. Оно проводит нас через разные состояния, когда мы поначалу окунаемся в какую-то чушь, а потом начинаем понимать, в чем мы находимся, как играющие дети, которые постепенно вырастают из этих игр. Поэтому нынешнее поколение постепенно начнет выходить из тех состояний, которые наводятся на них через культуру общества, навязывающую им сомнительные ценности. Не поддаваясь этой обработке, они встанут перед острой дилеммой. Нужно что-то делать со своей жизнью, но что-то реальное. Я не хочу заниматься ничьей идеологией, Не хочу принимать духовные или физические наркотики. Я хочу реально действовать на мир. И не просто изменить его, а поднять к состоянию выше этого мира. Дайте мне управлять им, вместо того, чтобы сидеть на диване, потягивая пиво. Дайте ощутить, что без наркотического отключения от жизни можно выйти в состояние вечности, бесконечности. Вот этого подсознательно желает человек, боясь признаться даже самому себе. Если мы покажем людям, что это достигается выходом из себя в общее, высшее состояние, что именно в общности между нами находится проход из нашего мира в иную реальность, выше времени и пространства, то к этому приблизится даже уже наше поколение. Мы должны стремиться к этому. А если нет, то в любом случае это осуществится, но через огромные страдания, мировую войну и жуткие проблемы. Необходимое условие нашего будущего – осознание системы управления природы, нашего места в ней, нашего влияния на нее. В этом помогает практическое изучение науки Каббала. Участвуя в мероприятиях по объединению, человек начинает чувствовать происходящие в нем внутренние процессы, как он влияет на мир, и мир становится другим. Если мы начнем ощущать внутреннюю структуру мира, нам уже не надо никаких объяснений, мы сами сможем раскапывать систему мироздания, тех сил, которые существуют между всеми частями природы, физическими, ментальными, духовными, душевными. Мы видим систему, которая держит на себе всю Вселенную. Я считаю, что именно это уготовано человеку и человечеству. И не надо отказываться от этого, прятаться в какую-то нишу и ни о чем не думать. Мы от этого не избавимся. Нам придется снова вернуться в материальную жизнь и ее проблемы, только в еще более худшие. Смерть не избавление от страданий. Из телевизионной программы об экстренной ситуации в Израиле 14 октября 2015 года.
Радиоверсия.
О каком объединении говорит наука Каббала? Вопрос. Мне 40 лет. Я уже четвертое поколение нашей семьи на земле Израиля. Я служил в армии, видел единство людей, поручительство между ними. И также сейчас, на улицах Израиля, я вижу, что наш народ достаточно объединен. Если кто-то попал в аварию или что-то случилось с ним на улице, все бросаются ему на помощь. И также во время войны во всем мире нет такого примера единства и взаимопомощи, как в нашем народе. Я не понимаю, о каком объединении вы говорите, о каком поручительстве, какого надо. Я не понимаю, о каком объединении вы говорите. О каком поручительстве, которого надо достичь? Ответ. Верно, что с одной стороны евреи чувствуют, что они находятся в одной лодке, принадлежат одному народу, связаны между собой единством. Между ними есть особая близость, как следствие очень тяжелой истории нашего народа, выпавшей на его долю. Мы действительно братья по несчастью. Именно это сближает нас между собой. Но это не значит, что мы такие в хорошие для нас времена. Объединение, о котором говорит наука Каббала и Тора, требует от нас быть как один человек в одном сердце. Все в народе Израиля товарищи. Товарищ – хавер. От слова объединение – хибур. Принцип «возлюби ближнего как себя» – это не несбыточная мечта и некрасивые слова, а подлинное условие, при котором мы достигаем очень особенной жизни, когда мы поднимаемся на иной уровень существования, совершенно иное измерение, вечность и совершенство. Это не то, что мы видим сегодня в народе Израиля. Если бы мы хоть немножко приблизились к такому единству в спокойное время, а не в период войны и интифад, к нам не пришли бы ни с какими претензиями и требованиями ни наши соседи, ни все остальные народы. Вопрос. Значит, если мы будем братьями по рутине, нам не понадобится быть братьями по несчастью? Ответ. Разумеется. Из программы на радиостанции 103 FM 25 октября 2015 года.
Радиоверсия.
По Почему ненавидят евреев? Вопрос. Почему со всего мира сыплются обвинения в адрес Израиля? Вы говорите, что ненависть к евреям рождается в народах мира неосознанно, из-за разобщения внутри самого еврейского народа, а не по каким-то внешним причинам. Но мир заявляет, что ненавидит нас за наши отношения к палестинской проблеме. Ответ. Палестинский конфликт – это лишь повод для ненависти. Разве Израиль начали ненавидеть только сейчас? Все последние 2000 лет евреев сопровождает ненависть. Нас убивали, сжигали, загоняли в газовые камеры, устраивали нам погромы. Сколько евреев погибло во времена инквизиции и сталинских репрессий? Во время Второй мировой войны американцы не приняли еврейских беженцев из Европы, и им пришлось вернуться обратно в гитлеровскую Германию, где они попали в Освенцим. Евреев ненавидели во все времена. В тот самый момент, когда евреи упали из братской любви в беспричинную ненависть, в мире родился антисемитизм. Нас ненавидят за плохие отношения между нами, а не за отношения к палестинцам. На самом деле палестинцы никого не волнуют, ведь Европа не пускает палестинских беженцев на свою территорию. Все эти обвинения вызваны только тем, что это повод обвинить Израиль и вылить на него ненависть, живущую внутри народов мира, растворенную у них в крови. И эта ненависть существует потому, что евреи до сих пор не пропускают доброе воздействие в мир. Сказано: «Я создал злое начало», то есть все люди обладают злым эгоистическим желанием. Мы тонем в одном эгоизме, а нам нужно уравновесить его добрым желанием. Но добрые желания могут принести миру только евреи. Нужно увидеть ситуацию так, как она есть, и немного приоткрыть глаза. Евреи обязаны принести в мир доброе желание, в этом заключается их историческая миссия. Вопрос. В чем выражается доброе желание? Ответ. Доброе желание – это стремление объединиться со всеми. Но прежде всего, этого объединения нужно достичь внутри народа Израиля. Тогда Израиль станет переходным каналом, по которому свет, сила единства, хлынет к народам мира. А пока мы не объединяемся, мы будем продолжать страдать, чтобы в конце концов понять, что выхода нет и надо начать. Историю нельзя остановить, и в итоге она приведет нас к такому состоянию, когда у нас не останется другого выбора. Мы поймем, что обязаны выполнить это условие и полюбить ближнего как самого себя. Вопрос. Но народ Израиля известен своей взаимопомощью. Например, кибуцное движение родилось именно в Израиле. Ответ. Кибуцы не могут быть примером правильного объединения, потому что возникли просто из желания улучшить свою жизнь. Они были построены на социалистических принципах, то есть на том, что им выгодно, а не на любви к ближнему, как к самому себе. Каждый кибуц заботился о самом себе, не принимая во внимание других, и потому они развалились. Из программы на радиостанции 103 FM 25 октября 2015 года.
Радиоверсия.
В Европу устремятся 950 миллионов арабов. Мнение. Известный германский социолог Хайнзон сделал пугающее предсказание об истинном потенциале начавшегося переселения народов. По его расчетам, к 2050 году 950 миллионов арабов двинутся попасть в Европу. Последняя волна эмиграции в Европу должна рассматриваться в качестве демографии войны. Речь идет о вторжении жителей стран третьего мира в Европу, которая мало чем отличается от военного. Европа будет погребена под волной беженцев с востока. Предсказание делается на основании данных 2009 года, когда не существовали организации типа Боко Харам, когда в Ливии было спокойно и когда в Сирии никто не думал о надвигающейся гражданской войне. К 2040-му половина населения Земли в возрасте до 25 лет будет состоять из африканцев. Этот процесс будет сопровождаться старением и вымиранием аборигенного населения Европы. Высококвалифицированные европейцы будут покидать континент и устремятся в три неприступные для переселенцев крепости – Австралию, Канаду и Новую Зеландию. 100 пожилым людям в Германии и Австралии придется иметь дело с 700 разъяренными африканцами и арабами, без образования, перспектив и ясных целей в жизни. Реплика. Смешение народов не остановить. Решение проблемы только в распространении необходимости объединения всех методикой взаимного поручительства ради подъема на следующий уровень существования человечества, о котором говорит Каббала.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.